Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, четверг, 29 мая, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе. Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня в понедельник. Украина раньше предложила трехсторонние переговоры Зеленский-Трамп-Путин. Ранее на неделе Трамп изменил свою риторику в адрес президента России Владимира Путина после самой крупной воздушной атаки по территории Украины со стороны России. Сегодня в программе узнаем подробности.
Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно, всегда ладил с ним. Но он запускает ракеты по городам и убивает людей. Мне это совсем не нравится. Мы посреди разговора, и он запускает ракеты по Киеву, по другим городам. Мне все это не нравится.
В Австралии продолжается неделя примирения Reconciliation Week. Сегодня послушаем материал рубрики «Жизнь в Австралии» об украденных поколениях, практике изымания детей из числа коренных народов и народов Торресового пролива из их родных семей и переселении их в специальные школы или в семьи некоренных австралийцев.
Что было душераздирающим в украденных поколениях, так это то, что десятки тысяч детей были изъяты. И в основном по единственной причине, чтобы ассимилировать их в неаборигенную среду.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Россия предлагает Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Сергея Лаврова. В заявлении Лаврова подчеркивается, что Москва подготовила меморандум, который излагает ее позицию, цитата, «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», конец цитаты, о чем стороны договаривались во время первого раунда переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия затягивает подготовку меморандума со своей стороны. Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России и США, сообщило агентство AFP. Если Путина не устраивает двухсторонняя встреча или если все хотят, чтобы она была трехсторонней, я не возражаю. Я готов к любому формату, сказал Зеленский в комментариях журналистам 27 мая. Украинский президент добавил, что готов к встрече Трамп-Путин я. Конец цитаты. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов при необходимости провести трехстороннюю встречу с президентами России и Украины. Он сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Трампа спросили, считает ли он сейчас, что Путин действительно хочет закончить войну. В ответ он рассказал, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф очень жестко общается с российской стороной. Трамп также пообещал, что через 2 недели даст знать, действительно ли Путин хочет закончить войну. Ранее на этой неделе президент Трамп изменил свою риторику в адрес Путина после самой крупной воздушной атаки по территории Украины со стороны России. Почему это произошло и чего ждать от американского лидера, разбирался наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский.
Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина, цитата, «абсолютно сумасшедшим за его последние действия в войне против Украины». И сама по себе смена риторики здесь – это уже новость. Этот комментарий прозвучал после того, как Москва совершила 3 ночные серии ударов дронами. Это была крупнейшая воздушная атака за все 3 года полномасштабной войны. Погибли как минимум 12 человек. Давайте послушаем, что именно сказал президент Трамп из первых уст.
Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей. И я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно, всегда ладил с ним. Но он запускает ракеты по городам и убивает людей. Мне это совсем не нравится. Мы посреди разговора, и он запускает ракеты по Киеву, по другим городам. Мне все это не нравится. Также президент Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Путин напрасно убивает множество людей и предупредил, что если тот попытается завоевать всю Украину, это приведет к краху России. Кремль обвинил Трампа в, цитата, «эмоциональной перегрузке». Но у Трампа также нашлась критика и в адрес украинского президента, после того, как Владимир Зеленский обвинил США в неком молчании после атак в выходные. Президент США сказал, цитата, «все, что говорит Зеленский, вызывает проблемы. Мне это не нравится, и это должно прекратиться». Эти заявления о Путине действительно значимы. Почему? Потому что они исходят от президента, который чаще всего избирал определенный примирительный настрой по отношению к российскому лидеру. Эти комментарии действительно выделяются, и момент их появления тоже примечателен. Всего неделю назад президенты Трамп и Путин говорили по телефону. Тогда Трамп, по сути, поверил Путину на слово, что тот все еще заинтересован в мирном соглашении, несмотря на то, что он продолжает настаивать на максималистских условиях окончания войны. Теперь же Трамп занял довольно жесткую позицию в отношении Москвы. И возникает идея, что Путин якобы изменился, что человек, с которым Трамп имеет дело сейчас, это не тот, с кем он общался неоднократно в свой первый президентский срок. Европейские лидеры предупреждали Трампа об этом уже несколько месяцев, но до сих пор не особо он воспринимал эту точку зрения. Теперь вопрос в том, как Трамп будет действовать дальше, ведь нет особых признаков того, что Путину вообще важно, что думает о нем Трамп или другой мировой лидер. Все зависит от действий. Например, ведет ли Трамп новые санкции против России? Вчера он сказал, что абсолютно готов это сделать. Но он говорит это уже несколько месяцев и пока не принял никаких новых мер в отношении Москвы. И изначально говорил о том, что не будет прибегать к санкционным мерам, потому что идут переговоры. Также возникает вопрос, а что еще вообще осталось санкционировать в России, чтобы это могло повлиять на ход войны? Кроме того, есть вопрос, предоставит ли Трамп Украине новую военную помощь. Как мы знаем, он не одобрил ни одного нового пакета помощи с тех пор, как вступил в должность во второй раз. И он также не потратил примерно 4 миллиарда долларов, которые Конгресс уже утвердил для Украины. И судя по комментариям о Зеленском, неясно, готов ли он идти по этому пути. Есть еще и третий вариант, который, возможно, наиболее вероятен, судя по заявлениям Трампа. Он продолжит снимать с себя ответственность за завершение конфликта. Если помним, он говорил о том, что завершит войну в Украине за 24 часа, еще до того, как вступит в должность. Но этого не произошло. Трамп уже более 120 дней при власти, а ВОЗ и ныне там. После телефонного разговора с Путиным он дал понять, что все зависит от Кремля и от Зеленского. И он сказал, что эта война — это слова Путина, Зеленского и Байдена, но не его собственные. Он лишь пытается, цитата, «тушить большие и уродливые пожары». А как вы думаете, сможет ли президент Трамп в этом году завершить войну России в Украине, надавить на Россию и заставить ее вывести свои войска? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russia. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и мы продолжаем. Почти три десятилетия с момента международного принятия договора о запрете мин гражданские лица почти в 70 странах по-прежнему живут с риском наземных мин. Около 6 тысяч человек в год погибают и получают ранения во всем мире из-за взрывоопасных остатков. Операции по разминированию остаются опасной и кропотливой задачей. Могут потребоваться десятилетия, чтобы избавить страну от взрывоопасных остатков, но австралийская компания в партнерстве с CSIRO разработала новую технологию, которая, по ее словам, может сделать операции по разминированию быстрыми, умными и безопасными. Подробности по материалам новостной службы SBS News. До войны она была учителем. Сейчас 34-летняя Марина Купченко проводит по 10 часов в день, расчищая разоренные войной поля на окраине города Николаев на юге Украины. По ее словам, разминирование – это одновременно и кропотливая, и опасная работа. Мы должны сохранять высокую концентрацию в течение длительного времени, поскольку даже самая маленькая ошибка может оказаться фатальной. Украина в настоящее время считается самым опасным местом на Земле с точки зрения неразорвавшегося оружия. Австралийский волонтер Ник Парсонс в мае этого года погиб во время операции по разминированию на востоке страны. По оценкам, миллионы взрывчатых веществ были разбросаны по полям сражений в Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Почти четверть страны находится под угрозой и могут потребоваться десятилетия, чтобы очистить землю от этих невидимых врагов. Обеспечение безопасности людей сейчас и в будущем – главная причина, по которой Купченко, мать двоих детей, стала сапером. Я решила, что должна что-то сделать для своей страны. Иногда мне немного страшно, но я понимаю, что моя работа, я должна ее делать, потому что это важно. Мины – это смертоносное наследие войны, когда прекращение боевых действий не означает прекращение жертв. По оценкам НАТО, по всему миру заготовлено 110 миллионов взрывных устройств, от которых пострадало почти 70 стран – результат старых и новых конфликтов. Вьетнамская война закончилась в 1975 году, но за последние 50 лет от взрывоопасных боеприпасов погибло более 40 тысяч человек. Около 60 тысяч человек выжили, но получили ранения. А в Сирии после падения режима Асада в декабре погибло более 600 человек. Семьи возвращаются домой после многих лет войны и обнаруживают, что их деревни завалены взрывчаткой. Брюс Эдвардс, также проживающий в Николаеве, бывший посол Австралии в Украине. Сейчас он работает в The Hello Trust, крупнейшей в мире благотворительной организации по разминированию. Наш генеральный директор назвал мины вечным бдительным часовым. И это не лучше всего продемонстрировано в таких странах, как Ангола, где действует одна из наших крупнейших программ. В Камбодже, в Афганистане, Шри-Ланке мы по-прежнему видим смерти и недоступность из-за этих войн, которые для многих людей в исторической перспективе далеки от них. Операции по разминированию проходят невероятно медленно. Современные устройства обычно обнаруживают металл, и это может привести к сотням ложных срабатываний, а бывшие поля сражений также усеяны осколками, мусором и другим металлом. И многие мины теперь сделаны из пластика, отчасти потому, что тогда их трудно было бы обнаружить. Но что, если бы можно было идентифицировать именно взрывчатые вещества? Это метод, который был опробован и протестирован, в основном безуспешно, в течение десятилетий. Но одна австралийская компания, возможно, взломала код. Ник Катмор – главный технический директор стартапа MREED из Сиднея. Нет ничего в современных технологиях, что могло бы заглянуть в землю и сказать вам, что там есть абсолютно взрывоопасная вещь, и подсчитать количество взрывоопасных молекул. Это именно то, что мы делаем. Люди боролись за разработку этого метода в течение 20 лет. Это святой грааль обнаружения. Компания MREED разработала портативное устройство, которое выглядит как металлоискатель. Он использует технологию, известную как магнитный резонанс, для обнаружения взрывчатых веществ. Технология, которую мы используем, основана на радиоволнах, поэтому самая близкая аналогия, которую вы можете придумать из повседневной жизни, это МРТ-сканирование в больнице, где в вас, как в объект, по сути, входят радиоволны, а возвращающиеся радиоволны помогают сформировать изображение этого сканирования. Мы делаем что-то похожее. В прошлом году был достигнут первый прорыв в Анголе, одной из самых заминированных стран в мире. Испытания на действующих минных полях, тех самых, которые посетила принцесса Диана в конце 90-х. Там испытания прошли успешно. Испытания, проведенные совместно с The Hello Trust, продемонстрировали способность устройства обнаружить взрывчатое вещество RDX. Но команда прошла только половину пути. TNT – это наиболее распространенное взрывчатое вещество, используемое в наземных минах. А в лабораторных испытаниях в Австралии в прошлом месяце произошел еще один прорыв. Его тоже идентифицировали. Брюс Эдвардс из Halo говорит, что это значительное достижение. Я большой поклонник утверждения, что в нашей работе нет единственного решения. И люди все время спрашивают о способах, которые изменят правила игры. Если у нас может быть детектор, который обнаруживает как гексоген, так и тротил в металлических и пластиковых минах, то это должно быть близко к тому, чтобы изменить правила игры. Команда надеется, что результаты лабораторных исследований будут воплощены в реальность. В настоящее время разрабатывается новый прототип, способный обнаруживать как тротил, так и гексоген, которые, как полагают, присутствуют в 90% мин по всему миру. Ожидается, что активные испытания на минных полях начнутся в 2026 году. Как я уже сказал, это не панацея, но это определенно прорыв. Это волнительно, безусловно, и как австралиец я должен сказать, что очень приятно, что этот австралийский вклад вносится по всему миру, и я бы с удовольствием увидел его применение в Украине. Hello Trust полагает, что эта технология может ускорить операции по разминированию на 30%. Существенный показатель, учитывая, сколько жизней поставлено на карту. Ежегодно в мире от мин и взрывоопасных остатков погибает и получает ранения около 6 тысяч человек. Репортаж Эбби О'Брайен команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Неделя примирения, Reconciliation Week, продолжается в Австралии до 3 июня. В нашей стране есть темная глава истории, которую все еще изучают. После европейского заселения дети коренных народов и народов островов Торресового пролива систематически изымались из семей и насильно отправлялись в некоренное общество. Травмы и насилие, которым они подвергались, оставили глубокие шрамы. Эта боль ощущается и сегодня, отражаясь эхом через поколения. Но общины создают позитивные изменения. Сегодня эти люди признаны выжившими из числа украденных поколений. Подробности в материале нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии».
С 1910 года и вплоть до 70-х годов тысячи детей аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива были насильно разлучены со своими семьями, общинами и землей. В соответствии с политикой правительства того времени дети были помещены в учреждения или семьи некоренных народов, часто при участии церквей, агентств социального обеспечения и государственных органов. Тогда утверждалось, что дети из числа коренных народов будут жить лучше, если будут воспитываться в белом обществе. Шеннон Додсон, женщина из племени Явру, и генеральный директор Healing Foundation, национальной организации аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива, которая занимается проблемами, связанными с насильственным перемещением. Что было душераздирающим в украденных поколениях, так это то, что десятки тысяч детей были изъяты. И в основном по единственной причине, чтобы ассимилировать их в неаборигенную среду. И это было связано с отделением их от семей, культуры, общин, языка. Многие из этих детей подвергались насилию, и многие из них больше никогда не видели свои семьи. Дети были выбраны в качестве цели, потому что они были более склонны принимать то, что им говорили, и отвергать свою культуру. Мы слышали истории о семьях, в которых или им говорили, что один из них умер, или детям говорили, что их семьи не хотят их. Это был очень тревожный период, который длился десятилетиями для многих аборигенных семей и жителей островов Торресового пролива. Из-за ограниченного и непоследовательного ведения записей трудно точно определить, сколько детей было изъято. Однако по оценкам, до одного из трех аборигенных детей и детей жителей островов Торресового пролива изымали из семей. Каждая община аборигенных людей и жителей островов Торресового пролива была глубоко затронута, и эти шрамы остались. Многие украденные дети были доставлены в государственные и церковные учреждения по всей стране, как объясняет Дотсон. Это часто называли общежитиями или учебными центрами. Были очень строгие правила относительно того, что дети могли делать, а что нет. Такая практика иногда имела место с рождения и до подросткового возраста. Братьев и сестер часто разлучали, а в некоторых учреждениях содержали только младенцев. Разрушительное воздействие на детей распространилось на их семьи и общины. Тетушка, или как мы будем называть ее аунти, Лоррейн Питерс, женщина из племени Гамиларон и Валиван, в 1943 году в возрасте 4 лет была вынуждена присоединиться к сотням девочек в учебном доме для аборигенных девочек Кутамундра в Новом Южном Уэльсе. Ее два брата отправились в печально известный учебный дом для мальчиков Кинчелла. По прибытии аунти Лоррейн лишили ее личности. Она говорит, что девочкам дали постель, работу и религию. Наказание было автоматическим, если вы забывали быть белым. Наша мантра там была быть белым, говорить по-белому, одеваться по-белому и вести себя по-белому, пока нам не промыли мозги, что быть черным – это плохо. Мы даже не могли говорить о том, чтобы быть аборигенными людьми. И вы воспринимаете это как четырехлетний ребенок, которому промывают мозги. Вы вскоре забываете аборигенные обычаи и усваиваете обычаи белых. И наказание в тех местах было ужасным. В течение следующих 10 лет аунти Лоррейн обучалась на домашнюю прислугу для белых семей. Сегодня она – сильный голос для выживших и основательница программы «Марумали» – инициативы по исцелению, адаптированной к нуждам тех, кто подвергся принудительному изъятию. Без такой поддержки травма продолжает передаваться из поколения в поколение. Сегодня есть молодые люди, которые не знают, кто они, откуда они родом или почему они ведут себя так, как ведут, говорит аунти Лоррейн. Это порочный круг. Если мы не разорвем его в наших семьях, он будет продолжаться. Но представьте себе тех, кто выжил, и у кого нет этой поддержки, и у кого нет правильного направления, чтобы помочь своим маленьким людям. Из-за отсутствия систем поддержки в прошлом травма часто неосознанно передавалась детям, поскольку они становились свидетелями боли, которую испытывали их родители и бабушки с дедушками. Это известно как межпоколенческая травма, объясняет Шеннон Дотсон. Мы говорили с выжившими об их собственных детях, и поскольку они не росли в любящей среде, они не получали поддержки от родителей, которые часто бывают у детей. Им было довольно трудно воспитывать себя самим. Некоторые выжившие признались, что из-за пережитой травмы они, к сожалению, передали эту травму своим детям. И мы видим, как этот цикл повторяется у внуков и правнуков. Вот почему мы называем это межпоколенческой травмой. Симптомы межпоколенческой травмы очевидны в высоких показателях распада семей, насилия, тюремного заключения, самоубийств и злоупотребления наркотиками и алкоголем. Общины работают над тем, чтобы положить конец циклу травмы посредством исцеления. Я думаю, что исцеление выглядит по-разному для разных людей. Но мы знаем, что выжившим нужно самостоятельно определить, как это исцеление выглядит для них самих. И во многом оно связано с чувством принадлежности, связи и правды в образовании. Исцеление означает восстановление семейных структур и крепких общин. Оно также означает восстановление чувства идентичности и гордости. Связь с культурой и связь с землей и языком также были действительно большим аспектом исцеления для многих выживших и их семей, иметь это чувство принадлежности и идентичности. Я думаю, многие из ваших слушателей поймут, как важно чувствовать, что вы связаны с чем-то, и иметь возможность испытывать чувство принадлежности к сообществу может быть действительно исцеляющим. Выжившие также выражают потребность делиться своим опытом и иметь возможность свободно говорить об исторических несправедливостях. Kuta Girls Aboriginal Corporation была основана в 2013 году бывшими жительницами Kuta Girls Home. Ее цель – решить сложные проблемы исцеления выживших украденных поколений и их семей. Аунти Лоррейн работает с другими выжившими из заведения. «Если вы пострадали как коллектив, вы исцеляетесь как коллектив», – говорит она. А женщины Кута любят собираться вместе. Сидя в кругу и собираясь вместе, вы создаете исцеление, которое происходит прямо там, потому что все, что они хотят, это общество друг друга. Они говорят, они исцеляются, просто болтая, делясь. И чем больше они это делают, тем больше они чувствуют, что их не забыли. И Кута продолжает финансировать эти встречи, чтобы мы могли собираться вместе, вспоминать и скорбеть о тех, кого уже нет. Другой аспект исцеления – это образование, гарантирующее всем австралийцам понимание исторической несправедливости, которая произошла, говорит аунти Лоррейн. Другая сторона – неаборигенные люди. Я бы хотела увидеть, как они дадут своим детям шанс узнать истинную историю этой страны и демонтировать те системы, демонтировать их и начать заново, потому что политика, которая написана о нашем роде, действительно расистская. Она основана на расизме. В 2008 году тогдашний премьер-министр Кевин Радд выступил с долгожданным извинением перед украденными поколениями, их потомками и семьями. За этим последовало несколько инициатив, включая создание фонда исцеления. Его генеральный директор Шеннон Додсон говорит: «Наша организация действительно выступает за национальный пакет исцеления, гарантируя, что проявление справедливости, которую необходимо увидеть выжившим представителям украденных поколений, произойдет до того, как, к сожалению, кто-то еще из выживших уйдет из жизни». Фонд исцеления также призывает к уходу за пожилыми людьми с учетом травм и поддержки служб поддержки украденных поколений, чтобы гарантировать продолжение межпоколенческого исцеления. Истинное исцеление также требует, чтобы Австралия в целом выслушивала и помогала выжившим вернуть свои истории. Материал из рубрики «Жизнь Австралия» подготовлен Мелиссой Компаньони и Рэйчел Ноулс. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. В честь 50-летия SBS мы вспоминаем ключевые события последних десятилетий. Смерть голливудского актера Рока Хадсона от осложнений, вызванных СПИД, в 1985 году привлекла внимание общественности к вирусу. Врач Всемирной организации здравоохранения Джонатан Манн сыграл важную роль в том, чтобы программа по борьбе со СПИДом стала крупнейшей в истории ВОЗ. Главное, чего нам удалось добиться с 1985 по начало 1988 года, это выработать повестку. Мы описали СПИД так, чтобы речь шла не только о вирусе, но и о его социальном, политическом, культурном и экономическом влиянии, сказал Джонатан Манн. В 1980-х эпидемия начала затрагивать и Австралию. Первый зарегистрированный случай ВИЧ, СПИД, в стране был зафиксирован в Сиднее в октябре 1982 года, а первая смерть от СПИД произошла в июле 1983 года в Мельбурне. Осознавая масштаб угрозы, к 1985 году в каждом штате Австралии был создан собственный СПИД-совет. Узнайте больше истории о ключевых событиях, а также интервью с первыми продюсерами SBS на sbs.com.au/sbs50. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. 9 июня 2025 года SBS Special Broadcasting Service исполняется 50 лет. И аккурат к своему золотому юбилею мы выпустили серию о нашей русскоязычной службе. Интервью с продюсерами и корреспондентами SBS Russian разных лет. Всю серию можно послушать у нас на сайте или на любой платформе для подкастов. Мы уже выпустили эпизод про первые программы на русском языке в 1975 году и архивное интервью с их первыми ведущими. Мы также выпустили интервью с нашим корреспондентом в течение многих лет Екатериной Дановой, которой совсем недавно исполнилось 95 лет. На очереди еще множество историй и голосов, но один из них, конечно, заслуживает особого внимания. Это Сима Цыскина, продюсер и главный продюсер русскоязычной службы в течение также очень многих лет. Сегодня предлагаю послушать продолжение разговора с Симой Цыскиной, которая приходила в гости в студию в Мельбурне к Ирине Бурмистровой. О том, как менялась русскоязычная служба SBS и когда у нас в эфире начали появляться репортажи от международных корреспондентов в разговоре Симы и Иры.
Огромной вехой для нас, конечно, стал распад Советского Союза и вот эта эйфория и история, как там все рухнуло и как стало позволено людям оттуда давать какую-то информацию, потому что мы же были в любом случае вражеские голоса. К нам в студию не заходили никогда до этого никакие советские исполнители. Не,
а приезжали, да?
Приезжали, да, конечно. Были тут антрепренеры и импресарио, которые привозили и балеты, привозили и оперных певцов, и концертных исполнителей, и пианистов, и скрипачей советских. Но никто из них не рисковал шагу ступить к нам, потому что это была эмигрантская радиостанция, и у них могли быть большие неприятности. Вот я помню, когда уже была почти перестройка, сюда приехал в гости Евгений Евстигнеев, актер, со своей молодой женой. И сделал встречу со зрителями, со слушателями. Были показаны кусочки из его фильмов. И я очень его просила, да, может быть, вы зайдете, мы сделаем интервью. Он сказал нет. Я понимала, что это нет, почему это нет, и многие другие. Частным образом они какую-то встречу делали, но официально появиться у нас в эфире они не могли. Первое большое интервью, которое я сделала с человеком, который на меня производил всегда огромное впечатление, это был Владимир Ашкенази, пианист, но он был невозвращенцем. Но он приехал сюда с концертами, я добилась, и было огромное интервью. Мы шли с маленьким магнитофоном, и микрофон, который был подсоединен к этому магнитофону, он не сработал.
Какой ужас!
Это было ужасное разочарование, потому что он мне рассказывал очень интересные вещи. То есть был треск, 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 который можно было разобрать. И что я сделала с этим треском? Я его перепечатала на машинке, и Алёша Менглет
зачитал
этот текст. Это, конечно, ужас. И если бы это бы случилось там в настоящее время, никто бы этого в таком виде пускать в эфир не стал. Но он это зачитал. Я долго извинялась и говорила, что вот была такая техническая неполадка. И я об этом рассказала Ашкенази через много-много-много-много лет. Удивительно, что он помнил, как я приходила к нему в номер в Хилтоне на
Коллинс-стрит.
Нет, это теперь это Пулман на On the Park. Фицрой Гарденс, большая гостиница. И он это помнил, как я пришла к нему с микрофоном и с магнитофоном, но он не знал о том, что произошло. Ну, а первым советским человеком, который появился у нас в студии, и мы сделали огромное интервью, которое удалось, которое было в студии, которое было чудесно, это был режиссер Александр Аскольдов. Его фильм «Комиссар» в это время показывался в Австралии очень закрытым экраном, ну, ограниченный был показ. Фильм, который был положен на полку с участием Нонны Мордюковой и Ролана Быкова. Перестроечное время. Его выпустили, и Аскольдов ездил по всем странам и его показывал. И вот он появился у нас в студии. А когда, вот действительно, в 91-м году рухнул Советский Союз, мы озаботились тем, что мы стали искать корреспондента в Москве. Первым нашим корреспондентом в Москве был Сергей Александрович Воловец, сотрудник газеты «Московские новости». Я еще такого профессионала в своей жизни не встречала, который нес совершенно правильной, совершенно без запинки, совершенно грамотной речью давал тебе репортаж о последних событиях.
Подождите, а как он давал тогда?
По телефону на магнитофон. Ничего не надо было даже исправлять и резать. То есть он спрашивал, сколько сегодня? Я говорю, 12 минут. И было ровно 12 минут.
Сим, а можно перебью вас на секундочку?
Да.
Вот вы сказали, когда рухнул, наконец, Советский Союз. А вы помните вообще вот в офисе SBS, как люди отреагировали на это? Что это такое было для вас и для сотрудников?
Ну, когда мы уехали из Советского Союза, казалось, что это незыблемый союз, нерушимый, да? Угу. Что это никогда не изменится, и поэтому, в общем-то, для многих это был исход на всю оставшуюся жизнь. То есть были какие-то отдельные диссиденты, которые уповали на то, что что-то может случиться. Кстати, Олег Владимирович Перекрёстов, который был борцом, как я сказала, с советской властью, и все, и Бонафеде тоже, он совершенно свято верил, что придёт конец. Я с ним спорила, и мы с ним спорили. Говорю, вы там не жили, вы не знаете, это навсегда, и все. Нет, вот он верил в силу русского народа, который восстанет и сметет вот эту вот жуткую власть советскую. Мы смеялись, да? Но я всегда говорила, Олег Владимирович, если что-то будет, оно только может быть сверху. Больше ниоткуда. Он говорит, нет, ну вот почему сверху? Ну вот в результате получилось, что действительно сверху. Перекрёстов, это была эйфория, то есть исполнились все его мечты. Он родился в Москве, его увезли до года в Литву, и он вырос в Литве. А потом он был в Германии, во время войны он работал в банке в Германии, работал вместе с, так сказать, оппозицией антисталинской. Потом он вернулся сюда, он заложил, кстати сказать, газету «Единение», это он был первым главным редактором, вот, а потом его пригласили туда возглавить издательство «Посев», он поехал, а потом он вернулся снова. И он был настолько рад и счастлив, что решил, по-моему, в 93-м или 94-м году он решил первый раз в жизни поехать в Россию и увидеть это своими глазами. Кстати, он не доехал. У него был инфаркт в Сингапуре, и Ирина Витальевна привезла его тело обратно в Австралию, он тут похоронен. То есть он
не смог увидеть,
да. Я всегда думаю, потому что я его очень-очень любила, очень уважала. Это человек, который оказал на меня огромное влияние в Австралии. И я думаю, вот что бы сейчас сказал Перекрёстов? Да, вот что бы сейчас сказали эти идеалисты, с которыми я тут соприкоснулась? Что бы сейчас сказала Нина Михайловна Кристиссен, которая вела тут кафедру русского языка и литературы в Мельбурнском университете? Эти лучшие люди русские австралийской эмиграции мельбурнской, вот что бы они сейчас сказали? По-моему, в 2006 году нас решили перевести еще на более профессиональные рельсы. Во-первых, мы переехали в новое помещение. Это был нынешний балетный центр за арт-центром. И сделали очень серьезный уже отбор, уже пригласили очень много новых соискателей и сделали уже очень-очень серьезные экзамены. Остались мы втроем, Минглет, Векслер и я. И Ира Векслер стала тогда главным редактором и была на этом посту очень-очень долго. А поскольку я еще, кроме того, работала, я работала в немецкой фирме full-time, начиная с 79 года до 93 года, а потом у меня был свой бизнес еще после этого, это была такая еженедельная part-time, значит, работа для души. И когда вот Ирина женщина уехала в Сидней, вот тогда это стало действительно полностью моей профессией. Я уже ушла отовсюду, чем я занималась помимо этого.
Сколько лет вы были главным продюсером?
Главным продюсером я была с 2004 года до 2014 лет.
Сложное время такое досталось.
Но не такое сложное, как вам. Я хочу сказать, что после того, как я ушла на пенсию в 2018-м, все, что свалилось на вас после этого и с пандемией, да, потом с войной, я каждый раз думала вот об этом стрессе. У нас не было такого. У нас, если что-то было, вот это вот, допустим, развал Советского Союза, путч, когда мы ежедневно записывали наших корреспондентов. Да, была война с Украиной 2014 года, которая тоже очень сильно разделила комьюнити, но не до такой, конечно, степени, как полномасштабное вторжение в 2022 году.
В вашей жизни вообще вот SBS, работа на SBS вам подарила какие-то дружеские связи?
Конечно, конечно. И я даже не смогу перечислить с самых-самых ранних дней.
Сим, спасибо огромное. Одна минутка у нас в студии остается. Я вас попрошу, может быть, интервью назвать с людьми, которые вас очень сильно впечатлили, восхитили.
Да. Ну, прежде всего, это Олег Каэтани, дирижер Мельбурнского симфонического оркестра. Вторая большая программа, которой я очень горжусь, это была «Забытый герой» с Семеном Гриневым о гибели Новороссийска. Он как спасатель участвовал в этом. Это была программа, которую я делала, и она меня эмоционально очень-очень-очень сильно задела. И третье, наверное...
Сложно выбрать. Сколько у вас там на счету? Тысячи?
Да, у меня тысячи, да, тысячи. Тоже эмоционально очень меня тронуло. Когда я была в Москве, я встретилась с писателем Виталием Шенталинским. Он мне рассказывал о своей работе в приоткрывшихся при Ельцине архивах. Это было о материалах, которые он там обнаружил, и о книгах, которые он об этом написал. И это было тоже очень-очень здорово. И, конечно, работа над большим материалом о моем дедушке, которая называется «Малиновый звон в Мехелене», когда я обнаружила материалы, касающиеся его депортации в Освенцим из города Мехелен. Оно тоже есть в архиве, и тут еще было очень много личного.
Спасибо огромное, Сима. Всегда дико приятно вас здесь в студии встречать. Приходите к нам еще и еще. И будем ждать новых интервью от вас.
Ирина, большое спасибо, что меня пригласили.
Ирина и Сима, большое спасибо. Напомню, это была сокращенная версия интервью с Симой Цискиной. Полную версию можно послушать у нас на сайте sbs.com.au/language/russian в специальной серии SBS 50. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.